Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в студии радио «Радонеж» вместе со мной уже хорошо знакомая вам психолог Марина Анатольевна Жиронкина, преподаватель РЭО имени Плеханова. Здравствуйте, Марина Анатольевна!
Здравствуйте!
И поговорим мы на такую важную, спокойную, но иногда очень неспокойную тему, как о взаимоотношения в семье по поводу бабушек, дедушек и внуков. То есть сегодня мы как бы... Если будем учитывать наличие родителей, то вскользь, а поговорим именно вот об этих взаимоотношениях. Мы никогда их не затрагивали. Практически в любом разговоре о семье, конечно, мы имеем в виду, что есть несколько поколений, но ограничивались, как правило, какими-то парными отношениями между родителями и взрослыми детьми, между родителями и маленькими детьми. Вот. А вот так, чтобы через поколение, чтобы мы этому посвятили специальную передачу, такого еще не было. Для меня это, конечно, достаточно глубоко личный вопрос, потому что количество моих внуков, я надеюсь, в ближайшее время сравняется с количеством моих детей. У меня и тех, и других много. И я, с одной стороны, отчетливо понимаю, что внуки — это не дети, это совсем другое, и мне можно об этом не рассказывать, потому что я это чувствую вот своим собственным сердцем, своей собственной курой. А с другой стороны, не до конца мне понятно, в чем эта разница, где границы ответственности, какие чувства правильные, какие не слишком, какие действия правильные, какие не слишком, в чем поддерживать, в чем управлять, в чем намекать, где отстраниться. То есть это достаточно непростая задача, которая, как всегда, в семье при ее решении сталкивается и со взаимными обидами, и претензиями, иногда какими-то ссорами. В общем, на мой взгляд, с одной стороны, это неизбежно, а с другой стороны, благодаря вам, Марина Анатольевна, я надеюсь, сегодня лучше в этом вопросе разобраться с тем, чтобы эти проблемы в будущем минимизировать. В чем, на ваш взгляд, действительно радикальное отличие отношения бабушек и дедушек к своим внукам и наоборот, внуков к бабушкам и дедушкам от детско-родительских отношений?
Ну, прежде всего, это отношения, которые идут через поколения. То есть есть бабушки, дедушки, есть родители, есть внуки. И если мы говорили вот про отношения детско-родительские, что там как бы и на первой иерархии для ребенка родители, на второй ступени бабушки, дедушки, на третьей он сам. И здесь именно отличается вот это вот некоторые концепции, иногда на путанице такая возникает, когда, например, если мама много работает, допустим, неполная семья, да, бабушка воспитывает внука, пока нету мамы, но потом мама возвращается домой, и, по идее, бабушка должна передать как бы ей ребенка, рассказать, что было в течение дня и так далее. А мама свою материнскую функцию будет реализовывать. Но, к сожалению, часто так бывает, что особенно в неполных семьях это проявляется, что мама работает много и фактически выполняет роль отца в семейство. Ну, выполняет функцию добычи денег, функцию обеспечения жизни семьи и так далее. А бабушка выполняет функциональную роль матери. То есть она как бы замещающая такая мама для малыша. И чем младше ребенок, тем более выражена эта связь. То есть чем больше требуется ухода за внуком или за внучкой, тем бабушка включеннее. С возрастом она, по идее, может потихонечку уже немножко дистанцироваться от ребенка. Он взрослеет, растет. В любой момент жизни ребенка, сколько ему не было лет, важно бабушке понимать, что она бабушка, а маме, что она мама. И не путать эти роли, не конкурировать, как иногда бывает так в консультировании случается, что мама и бабушка конкурируют между собой, кто из них лучшая мама для ребенка. То есть бабушка не хочет свои отдавать какие-то управленческие, да, вот повозку, и мама не хочет тоже взяться в полной мере. И тогда возникает, ну, конфликт на этой почве. Вот там. И прежде всего, мне кажется, важно в семье это понимать, что ответственность за ребенка несут кто? Родители. Если даже одна мама, все равно она несет полную ответственность, стопроцентную за ребенка. Бабушка, она может помогать, если мама ее попросила, а может не помогать. Это ведь тоже не всегда очевидно, потому что есть бабушки, которые довольно молодые, которые довольно рано родили детей, и вот сейчас дети выросли, и бабушкам хочется уже пожить своей жизнью для себя. Они еще молодые, крепкие, много сил, а тут на них завешивают внуков, тем более даже если не одного, а нескольких. И могут возникать на этой почве конфликты. Как же так? Это же твой внук. Ну да, мой внук, а я хочу сейчас в театр сходить.
Можно от Адама я начну?
Давайте.
Есть у нас такая традиция в православной церкви начать от Адама. Ну, если не прямо от Адама, то хотя бы с прошлого века. Понятно, что в большой многопоколенческой семье традиционной иерархия была выстроена совсем по-другому. Вот не так, как вы сказали, на первом месте родители, на втором бабушки, дедушки, на третьем уже там дети, внуки. То в обычной, той самой традиционной семье как раз бабушки и дедушки на первом месте оказывались, а родители оказывались хорошо, если на втором. Ну, может быть, по отношению, да, к собственным детям на втором, а так там могло быть очень много разных таких уже семей с маленькими детьми жить под одной крышей, и управлялось это все, естественно, совсем старшим поколением. Я, кстати говоря, до сих пор регулярно с этой историей сталкиваюсь, когда к нам приезжают люди в столицу, в Москву, из мест, где еще сильны вот эти самые традиции. И, кстати говоря, мне кажется, до сих пор многие православные люди не определились, чего бы они хотели, потому что, с одной стороны, мы вздыхаем иногда про «ой, а вот какое отношение к старшему и какое уважение к ним, допустим, на Кавказе», а с другой стороны, при этом не очень-то понимаем, что там старшие, они реально старшие. Что они там действительно командуют, что там реально как бы командует дедушка в семье, что он является главой вот этого самого семейного родового клана, и как он скажет, так и будет. Причем не обязательно именно вот в кавказских семьях имеется в виду там по национальности. Да, у меня есть знакомые там из Ставропольского края, из казачьих областей, русские люди, которые тоже живут вот так, когда без благословения деда или дяди нельзя ни в брак вступить, там, ни какую-то серьезную покупку совершить. То есть реально вот эта вот такая родовая система, она еще местами держится. Сейчас, как вы справедливо сказали, мы живем в другой системе, где на первом месте все-таки являются, собственно, родителями. Но у меня очевиднейшим образом, не у меня лично, потому что у меня этих проблем, к счастью, нету, а вот у многих людей, которые к нам приходят, возникает этот вопрос. Ну, хорошо, говорит бабушка. Я буду помогать. Я понимаю, что там они молодые, им трудно. Но при этом быть на побегушках, когда меня в любую секунду свистнули, и я прибежала, и от меня чего-то там такое постоянно требуют, да еще меня ругают, да еще меня отчитывают, да еще часто при детях, на это я не подписываюсь. На это я не готова. Если вы хотите моей помощи, то я хочу помогать так, как я считаю нужным. Хорошо, если это нужное совпадает с тем, как считают нужным родители.
Да.
Или, по крайней мере, не входит в какие-то принципиальные противоречия, а входит в какие-то второстепенные противоречия. Вот где здесь та грань уважения к старшим? Я почему начал с традиционной семьи? С уважения к старшим, которые должны оказывать молодые родители, у которых есть вот те самые дети, внуки для старшего поколения, чтобы отношения были выстроены нормально. Потому что, да, с одной стороны, очевидно, что не должны рулить, наверное, бабушки и дедушки, а с другой стороны, наверное, просто на побегушках они тоже быть не должны.
Ну вот тема благодарности и уважения, она вообще такая очень острая в современном мире. Потому что вот если мы даже вспомним относительно недавнее советское время, когда было уважение по умолчанию. То есть человек старше тебя, ты его уважаешь, место уступаешь, через дорогу переводишь. Сейчас абсолютно другая ситуация. На постсоветском пространстве у нас так, уважение нужно заслужить. Вот я работаю в вузе, у меня студенты. Первый, второй курс. Я им как-то задавала такой вопрос. Ребят, а вот вы для того, чтобы уважать человека, вы вот по умолчанию или нет? И я пыталась проверить свою гипотезу про то, что нет, сейчас подростки, ну, уже там молодые люди, по умолчанию за возраст уже никого не уважают. И просто, что он, и даже они говорят, ну и что, что он старше, а я, может быть, там в чем-то лучше разбираюсь, чем он там или она. И поэтому, чтобы заслужить, именно такое слово, уважение современной молодежи, нужно что-то сделать. Вот я, допустим, прихожу преподаватель, я налаживаю с ними контакт. да, как мы взаимодействуем, как мы работаем, как мы учимся. И вначале, если первый день, ну, там могут разговаривать, шушукаться, что-то еще, да, моя задача с ними настолько установить контакт, чтобы они меня начали уважать и внимательно слушать. Потому что опция уважения старшего по умолчанию отключена у современной молодежи. Если мы говорим про родителей, которые не студенты, а уже родители, у них тоже это у многих в головах есть. И даже на консультациях, когда приходят ко мне как семейному психологу на консультацию, я замечаю такие моменты, что вот родители часто не уважают своих родителей, бабушек и дедушек. Если родители их не уважают, то ребенок по подражанию не уважает их тоже. И потом такая бабушка придет на консультацию и скажет: я все для него делаю, я там и уроки помогаю, и там на кружки всякие вожу, и конфеты покупаю, а он меня как не слушался, так и не слушается. А потому что корень проблемы не в ребенке, а в родителях. Потому что родители не уважают своих родителей, а ребенок копирует их поведение.
Ну вот, знаете, можно я вспомню ситуацию из своей молодости, когда у меня были маленькие дети, и у нас вообще в семье никогда не было помощников. Только в один период, когда тесть и теща, когда у меня шестой и седьмой ребенок двойня родилась, мы прям вот совсем никак не тянули, получилось так, что они реально нам помогли. А так они работали и до, и после, и денег на помощницу нанять у нас не было, но поскольку я священник, то нам неоднократно разные замечательные мои знакомые прихожанки пытались предложить какую-то помощь. Давайте я там приду и помогу. И потом очень быстро оказывалось, что они не хотят помогать, а они хотят, по сути дела, ну, рулить в моей семье, то есть делать так, как они сами считают нужным. И дальше вопрос был очень простой. Вот если я нанимаю, допустим, няню своему ребенку, то я ей четко даю задание. Вот делай так, так, так и так. Если она это не делает, я ее, ну, например, могу сначала объяснить ей это, потом могу ее отругать, потом могу ее уволить, если меня не устраивает то, как она общается со своими детьми. Бабушку же я не нанимаю, дедушку же я не нанимаю, денег я ей не плачу, и я вот сейчас рассказываю
про тех... И уволить не могу.
И уволить не могу. Про тех помощников, про которых я говорил, у меня нет к ним претензий. Я же им денег не платил, они хотели помочь так, как они хотели. Я им за это очень благодарен, за само желание им помочь. Но не складывалось. Вот так и не было у нас ни разу. Больше, чем на пару-тройку недель никаких помощников. Как только, вот я говорю, эти помощницы или помощники, первый такой испуг, первое благоговение при входе в семью исчезало, дальше они пытались рулить этой ситуацией, в том числе рулить моей матушкой, с женой, в смысле моей. Вот. И это, естественно, ее не устраивало. Ну и мы по-доброму, по-хорошему, без ругания расставались. Потому что, ну, так нельзя. Или делайте, как матушка скажет, вот, носим круглое, катаем квадратное, как говорят в армии, да. То есть не делаем как лучше, а делаем как сказали. Вот с бабушками и дедушками, которых, как вы правильно сказали, и уволить нельзя. Хотя уволить, наверное, можно. Почему нельзя? Можно сказать, ну, мы не нуждаемся в твоей помощи, например. Но это будет такой эквивалент увольнению. Ну, вот мы же не платим им деньги. Мы их не нанимаем на работу. Они же такие же полноценные, пусть в иерархии, как мы выяснили, стоящие не на первом месте члены в семье, но и раз они помогают, приходит бабушка там на несколько часов в день. Она разве не имеет права поступать так, как ей кажется правильным по отношению к внукам?
Вот это самый частый камень преткновения в такой ситуации. Потому что бабушка считает одно, ну, предыдущее поколение, там другое воспитание, а родители считают другое, да, и вот семейные конфликты очень часто здесь возникают, потому что бабушка говорит, я хочу вот так, а родители говорят, а надо вот эдак, да, и контакт в этот момент у них разрывается, потому что бабушка уходит в свою сторону со своей правдой, родители в свою сторону с правдой своей. А между ними ребенок, которого они, как вот если представить, если родители держат ребенка за одну руку бабушки, за другую, он как бы разрывается между ними так в разные стороны, да, его тянут туда и тянут сюда. И, конечно, у такого ребенка сразу возникает такая группа риска по различным отклонениям. В поведенческие трудности какие-то, школьная там обучаемость может снизиться, вплоть до формирования, как мы говорили, уже реактивной депрессии, если ребенок уже там подросток, допустим, а им манипулируют родители в глазах бабушек, дедушек, да, и так далее. То есть ребенок сразу оказывается в группе риска. Хотя, казалось бы, и бабушка, и родители хотят хорошего, Но автоматически обратная сторона медали, что они добиваются диаметрально противоположного эффекта.
И чего делать? Можно я сейчас немножко усилю ситуацию? Для нашей сегодняшней передачи это получится некое отступление, но ведь это же бывает и в отношениях между супругами, когда отец считает, что надо так, а мать считает, что надо по-другому. И не всегда удается договориться. И даже с бабушками и дедушками, да, воспитание это разное, но дело даже не в воспитании. А если раньше, например, вот ситуация всегда была такая, что родители воспитывали ребенка более строго, а бабушки и дедушки старались баловать, то сейчас я все чаще сталкиваюсь с обратной ситуацией. Родители начитались современной литературы о том, что ребенка не надо наказывать, и, значит, надо его воспитывать в свободе. Как в том анекдоте, да, про систему Монтессори, когда в метро едет молодой человек, жует жвачку, а напротив него мама с ребенком, ребенок там бесится, прыгает, ходит там ногами по сиденью, а мама так испуганно оглядывается вокруг и говорит: «Вы знаете, мы его воспитывали по системе Монтессори, мы ему ничего не запрещаем». Молодой человек встал, прилепил ей на лоб жвачку и говорит: «Меня мама тоже воспитывала так, что ничего мне не запрещала». Вот, ну, сейчас тут ни при чем Монтессори, понятно, что это всего лишь анекдот, вот, но я к тому, что вот очень часто родители воспитывают своих детей, например, в полной свободе, а бабушкам и дедушкам это может не нравиться. То есть очень разный между родителями такой конфликт может возникать. Вот если бабушка еще скажет: «Бабушка, ты тогда к нам не приезжай», то матери же не скажешь или отцу. Вот этот, а вы так сейчас нас всех напугали справедливо, что вот разные отношения родителей к воспитанию детей или бабушек, дедушек вообще взрослых к воспитанию детей, оно может привести к серьезным проблемам у ребенка.
Да.
Как договариваться, если не получается договориться?
Ну, если многократные были попытки договориться, и они не увенчались успехом, мне кажется, надо подключать третьего участника, такого а-ля арбитра. Это может быть как психолог, это может быть священник, это может быть какой-то взрослый человек, которого там семья уважает. Ну, вот есть у семьи какой-то такой авторитет, да, которого семья уважает, привлечь кого-то, помогальщика себе в помощь. Потому что если многократные попытки ни к чему не привели, то как вот некоторые люди делают то же самое, а ожидают эффекта другого? Да, если мы делаем то же самое, то эффект будет тот же самый. Если мы хотим другой эффект, мы должны делать что-то иначе. Вот, и поэтому у меня довольно много было таких семейных консультаций, когда вот мы просто, я переводила с бабушкиного на мамский и с материнского на бабушкинский язык то, что они вообще хотят сказать друг другу, потому что очень часто одно даже слово может пониматься по-разному. И один имеет в виду одно, вкладывая в это понятие, а другой совершенно другое. И им кажется, что они говорят об одном, ну, о диаметрально противоположном. И тогда моя задача как семейного психолога быть переводчиком, настроить эти вот мостики такие между ними, да, которые были барьеры в виде каменного забора. Забор сломали, построили с барьера мостик. И они по этому мостику могут ходить друг к другу, в метафорическом, конечно, плане, да, и узнавать, знакомиться. Можно просто попробовать дома посидеть за круглым столом семейным и обсудить, что... Ага, давайте подумаем, как мы будем воспитывать нашего общего ребенка, и там бабушки, дедушки, родители все вместе договариваются, например, да, о том, что можно, что нельзя. Вот, в этом плане мне нравится одна техника, я вот хотела бы поделиться ей с радиослушателями, когда я прошу собраться, ну, родителей прежде всего, можно и бабушек, дедушек к этому подключить, и взять три листа бумаги, зеленый, желтый и красный, как светофор.
Светофор же не зеленый, желтый и красный, а красный, желтый, зеленый.
Красный, желтый, зеленый. Да.
Я шучу.
Вот, да, смотрите, неважно в каком порядке, просто с зеленого начинать обычно легче.
Да, я понял.
Вот, зеленый.
Зеленый вообще приятный цвет, да.
Приятный.
Я помню, когда я учился скорочтению, у нас тоже была зеленая точка, не красная.
У меня тоже была зеленая точка.
Да.
Да, и на зеленом листочке все члены семьи, может каждый взять себе свой листочек и пишут, что ребенку можно делать всегда. Например, выбирать, в какие игрушки играть, там, выбирать, в какую одежду одеться, ну, там, в соответствии с сезоном, там, да, встречаться с друзьями. То есть, что ребенку
залезать
можно...
в холодильник в любое время дня и ночи и брать из него все, что там лежит по его усмотрению.
Да, как вариант. И вот зеленый список, что ребенку можно делать всегда.
Так.
Каждый взрослый член семьи, давайте так скажем, включая родителей и бабушек, дедушек, каждый взрослый член семьи на своем листочке зеленым написал, что можно делать всегда. Следующий желтый листочек. Что можно делать иногда, периодически или в порядке исключения? Но, например, в субботу ложиться спать на час позже, потому что на другой день воскресенье, там, да, особенно если семья не ходит...
Надо идти в 6
утра в храм. Да, если семья особенно не ходит в храм, да, то ребенок может лечь спать попозже. Если ходит...
Ну, в пятницу можно лечь спать.
В пятницу.
Да, чтобы в субботу отоспаться.
В субботу отоспаться, если в воскресенье человек, подняться на литургию.
Если ему в субботу в синагогу не идти, да, то...
Да. Вот. То есть что можно иногда? Или, например, когда приезжает бабушка, он спит в кровати с мамой. Ну, то есть в какие-то ситуации исключительные, то есть что можно иногда. И красный список, чего нельзя делать никогда. Брать мамины вещи, там, не знаю, хватать папин телефон, подходить, засовывать два пальца в розетку. Ну, то есть, да, какие-то такие вещи, которые в красном списке будут прежде всего за жизнь и здоровье отвечающие. Ну, то есть, там, самостоятельно, если переходишь дорогу, только на зеленый свет, ну и так далее. То есть, чего нельзя делать, допустим, там, без родителей, да, чего нельзя делать никогда.
В принципе, нельзя.
Да, вот красный запрещающий свет нельзя. И бывает, что по-разному это задание может выполняться. Может, каждым членом семьи по отдельности, как я вначале сказала, а потом они собираются за столом и из всех больших списков формируют один общий – зеленый, желтый, красный. Бывает так, что невозможно договориться об этом.
Да, зеленый не совпадает, красный не
совпадает.
Так, все в желтом.
Все в желтом. Тогда мы записываемся на прием к семейному психологу, который помогает договориться. Бывает, что супружеские пары это делают самостоятельно. Ну, там, муж с женой. Сразу общий список можно писать. Вот сели муж с женой напротив друг друга. Давай, что в зеленом? Она предложила одно, он предложил другое. Все согласились и записали. Но самое главное начинается после. Вот. И считаем, что мы заимели три списка, красный, желтый, зеленый, с психологом, друг с другом, неважно как. Потом эти списки вешаются на самое видное место в доме, и ребенка с ними знакомят. Говорят, что у нас такие вот правила. Кстати, если ребенок подросток, допустим, или там предподростковый возраст, можно и его привлечь к составлению списков, кстати. Потому что дети, они порой такие честные, по-хорошему говорят, что там, если я сижу в телефоне там полдня, значит, я на другой день не ем праздничный торт.
Такая, да, высокая степень осознанности.
Да, да, ну, бывают такие идеи, с которыми бывает, можно это обсудить. Повесили на видное место и знакомим ребенка. Подводим, говорим, и так там. Маша, у нас теперь вот такие правила. Вот это записано в зеленом списке, все зачитывается, все объясняется. Чем младше ребенок, тем подробнее объясняется. Чем старше, тем менее подробно. И если вдруг ребенок делает что-то из красного списка или из желтого, его можно подвести и сказать, смотри, то, что ты делаешь в красном списке, это делать нельзя, я тебе напоминаю. Не ругать ребенка, не кричать на него,
а если просто... Если ребенок вот... не один, то появляется еще фиолетовая колонка, что Васе можно, а Маше нельзя.
Да, например, как
это
вариант.
Это тоже, потому что если в семье не один ребенок, так там же еще вот это чувство несправедливости, почему ему можно, а мне нельзя, да?
Потому
скоро 10
большой...
лет Сереже, да, Вите да. Нет еще 6. Бедный Дима, он моложе, он завидует Сереже. Брату все разрешено, он в 4 классе. Может он ходить в кино, брать билеты в кассе, у него в кармане ножик, на груди горят значки. А теперь еще Сереже доктор выписал очки. Нет, ребята, это слишком. То есть что-то младшее выдерживает, а что-то уже, конечно,
да.
И не выдерживает.
Поэтому для каждого ребенка может быть свои 3 листочка. Потому что кто постарше, там требований больше, кто помладше, требований меньше. Но самый вот эффект этого упражнения не просто составить и положить в стол далекий и никогда к этому не обращаться, а именно вот познакомить ребенка, самим запомнить. И если что-то не так, ребенок подводится, ему показывается на это. Не стоит это делать слишком часто, потому что скоро надоест. Но вообще такой механизм управления поведением очень хороший.
Я помню, как у нас развалился подобный список. Он немножко про другой был. Висел на холодильнике список того, кто в какой день из моих детей убирается на кухне и загружает посудомоечную машину,
да.
Вытирает грязь там и так далее. Это все работало до тех пор, пока один из детей сказал, а я не буду это выполнять. И все остальные следом сказали, ну, тогда и мы не будем. И все. И никаким способом решить этот вопрос не удалось в дальнейшем.
Ага.
Вот. И дальше, естественно, конфликт между бабушкой и дедушкой. А надо ли этого одного силой заставить выполнять? Это уже был не маленький ребенок. В общем, решили не заставлять. С тех пор родители сами занимаются этими делами.
Да, такое бывает.
Да, когда,
что...
да, когда вдруг кто-то скажет, а баба-яга против, значит, я не буду это исполнять, а я не согласен. Тут для меня тоже большой вопрос, насколько осознание, допустим, существующей в семье несправедливости какой-то локальной. Потому что у каждого же своя правда, у каждого члена семьи, в общем, своя правда. Иногда это удается вот так согласовать, а иногда вот проявление, такое прям записывание, оно может заставить серьезно пересматривать взаимоотношения. Да, интересная техника, на самом деле, мне надо будет применить.
Да. И с ее помощью можно, ну, как-то гармонизовать, да, вот гармонию внести в семейную жизнь, семейный уклад, потому что если все точно знают, что ребенку можно, что ребенку нельзя. Сталкивалась с ситуациями, когда приходят с выполненным домашним заданием на следующую консультацию родители и говорят: а мы не знаем, что ему можно, что нельзя. Мы сами не понимаем. Особенно это если молодые родители, у которых первый ребенок,
да,
они еще
это
сами.
Это худший вариант.
Да, и они говорят,
такая
мы сами.
Спонтанность реакции на поведение ребенка сегодня так, а завтра по-другому.
Вот-вот. И они говорят: а мы сами не знаем, мы не то что договориться не можем, мы как бы каждый даже свою позицию нащупать не может. А как, вот это можно или вот это нельзя? Или была как-то в гостях у подруги, у нее на тот момент был сын у годика 2, 2.5, 3, вот так. И он почему-то очень любил включать пылесос и с ним ходить по квартире. А я когда это увидела, говорю, она тоже психолог, моя коллега. Говорю: а ты почему разрешаешь ему так обращаться с пылесосом? Она такая: ну, я подумала, ну, что тут такого? Ну, ходит ребенок, ну, пылесосит, ну, мне же лучше. И хотя для меня было удивительно, что там 2-3-летнему ребенку разрешено включать пылесос и там возить его по квартире. Она говорит: я подумала, что ну, почему нет? Почему нельзя ребенку брать пылесос? Я, говорит, не нашла ни одного аргумента против и разрешила.
У меня даже котенок сейчас сам включает, 3-недельный котенок включает, правда, робот-пылесос, который там стоит в углу, на него залезает, кнопку нажимает случайно, но он любит на нем сидеть и регулярно его включает.
Здорово.
И потом на нем катается. Первый раз выскочил, как, знаете, в Том и Джерри, когда лапы проскальзывают, вот метнулся куда-то под диван, а потом нормально понравилось на этом пылесосе кататься.
Да. Вот, еще хотела что сказать по поводу бабушек и внуков. Очень часто бабушки, дедушки, которые еще пока не бабушки, дедушки, пока взрослые, пожилые родители взрослого ребенка, неважно, юноша это или девушка, начинают приставать с ножом к горлу: где внуки? Мы хотим внуков, где внуки, давай нам внуков. А человек, может быть, даже в отношениях не состоит. Ну, то есть, это даже не то, что это семья, брак, а вот даже никого нету, одинокий человек. А к нему с таким вопросом, с ножом к горлу предстали: где внуки, мы хотим внуков, давайте нам их сюда. И тогда получается, что если особенно этот молодой человек зависим от мнения родителей, не самостоятельный, не отсепарированный, да, не отделившийся от родительского гнезда, может даже пойти на это, допустим, там, просто родить, как говорят, для себя. Не люблю это выражение, что значит для себя. Родить, родить для себя — это как? И как бы откупается этим ребенком, говорит: вот вам, забирайте. Вот я родил, я родила. Ну, там, чаще про девушек история, конечно, я родила. Вот вам, вы хотели, берите, воспитывайте, растите, занимайтесь, я пошла. И тут выясняется, что нет, мы так не согласны, мы не это имели в виду. Мы думали, что ты раз в неделю к нам будешь на часик приезжать, мы там с ним понянькаемся, и все, а дальше ты. А девушка говорит: ну как так, вы просили внука, вот я вам дала внука, мне ребенок не был нужен, но он был нужен вам, пожалуйста. И, конечно, встречала в своей работе детей, выросших с бабушками и дедушками, порой в других городах даже. Мама живет там где-то в одном городе, бабушка в другом, а воспитывает
внука.
Ну,
это достаточно частая история, когда особенно мама должна ехать куда-то на заработки. Такое встречается уж на постсоветском пространстве, это действительно много. Регулярно это вижу, когда здесь женщины, допустим, в Москве работают, а дети, они там где-нибудь...
В деревне.
В деревне, в Молдавии или еще где-нибудь.
Да-да. Да, есть такое, да, что... И, конечно, для ребенка это неблагоприятный расклад, потому что ребенок должен устанавливать связь, контакт с матерью. Но если бабушка теплая, любящая, там, обнимающая, целующая, говорящая добрые слова, она может в какой-то степени восполнить. Мать, конечно, она не заменит никогда, но может немножко своей теплотой, своей души согреть этого ребенка. Но чаще всего, когда такие дети вырастают, они потом приходят на консультацию и говорят, что это был травматичный опыт, что хотелось к маме не пускали, особенно мама приедет там на недельку и уедет. И вот вроде он только привык жить с бабушкой.
Ну, это вообще болезненная ситуация. Да. Да, это я помню, когда мой сын уходил в армию, это уже совсем другой возраст, сын уходил в армию, то мне мой коллега, священник, у которого сын вернулся из армии на тот момент, сказал: вы только часто к нему не ездите. Я говорю: почему? Возможность есть, служит здесь, в Подмосковье, недалеко. Он говорит: нет, не ездите, он только привыкает. Говорит: мы вот этого не понимали, ездили к своему там буквально там чуть ли не раз в неделю. И он потом нам говорит, что я только привыкну к концу недели уже без вас. Как-то я уже привыкаю к этой армейской действительности, к тому, что здесь вот такие законы. Тут вы приезжаете, и опять на меня все это наваливается. И потом опять несколько дней отходишь в себя, приходишь, хочется домой.
Да, к сожалению, так оно и есть. Вот, но
вот и не знаешь, действительно, где проявлять заботу, ласку, а где держаться подальше, давай сам справляйся.
Угу. Но я думаю, что человек, который служит в армии, уже взрослый, совершеннолетний, уже можно его потихонечку от себя так, ну, отпускать.
Ну да, но при этом вот тот пример, который вы привели про ребенка, я постоянно вижу, просто постоянно, когда и бабушки, и дедушки, иногда и прабабушки, и прадедушки, если они еще живы и в силе, они считают своим долгом обязательно не просто поддерживать уже взрослых внуков, это отдельная тема, взрослые внуки.
Да.
У меня их еще нету, но, говорю, наблюдать я такие вещи уже наблюдаю. А когда ты женишься? Вот. А почему у тебя такая неинтересная работа? Вот. И причем это все так, слушай, мне надо с тобой серьезно поговорить.
Да, вот. Да, да.
Мне кажется, у тебя есть проблемы. Вот. И приходит к тому, что внуки вообще начинают избегать общение с бабушками и дедушками, потому что, знаете, что им, как они говорят, начнут выносить мозг по поводу того, что они живут так или иначе. Вообще, это отдельная тема, мне кажется, нам надо, может быть, сделать об этом специальную передачу, потому что вот насколько даже не бабушки и дедушки, а родители могут сидеть и ждать, когда их выросшие взрослые дети занимаются ерундой с их точки зрения. Там не женятся, толком не работают. Сейчас молодое поколение, вот уже, которое уже взрослое, да, то самое 20+, может быть, даже уже закончившее образование или не желающее его заканчивать, вроде бы сидит на печи и вроде как с точки зрения родителей ничего не делает. Где-то там немножко зарабатывает какие-то средства на карманные расходы, и родители там не женятся, не выходят замуж, там, или начинают даже жениться, не, там, не рожают детей, живут как бы для себя. Для родителей это, конечно, стрессовая ситуация, когда все происходит не по тому сценарию, который им нравится. И опасности вроде бы как, ну да, ему уже 28, а он все никак не найдет нормальную работу, и вроде как и девушки у него до сих пор нету, или там у нее, и вот они начинают переживать, начинают приставать, насколько это вот вообще допустимо, правоверно. Я говорю, может быть, сделаем об этом специальную передачу сейчас, может, одним словом как-то вы прокомментируете эту ситуацию.
Ну, как тут прокомментируешь, если ребенок, ну, взрослый уже, молодой человек или девушка, не хочет, как бабушка может его заставить?
Ну, вдохновить, убедить, объяснить, что... ведь у бабушек-то в голове чего? Значит, наверное, что-то не понимает.
Да.
Значит, надо ему донести.
Хорошенечко
как жить
рассказать.
Правильно, да. Вот именно так, не то же, она даже не считает, что это давление, что это вмешательство в личную жизнь. И вот эта вот тема, что пока не спрашивают, не советуй, она, конечно, очень такая волнительная оказывается для бабушек и дедушек.
Ну, и не только для них, для родителей, вы правильно сказали, тоже, для всех.
Да.
Это, мне кажется, причина.
Сегодня одна знакомая рассказала, говорит, ты представляешь, у меня сын-то, вот ему уже 32 года, вот он как сидел, ничего не делал, а сейчас, представляешь, на работу пошел, девушка у него появилась, куда-то он там с ней на бал собрался. Я, говорит, молчу, кулаки держу, молчу изо всех сил. Но 32 года, представляешь, то есть 10 там, лет в ее представлениях она должна была смотреть, как у него нету ни работы нормальной, там, ни девушки нормальной, ничего не появляется, он вроде как ерундой занимается. Вот вопрос сложнейший для родителей, конечно. Я-то в твои годы, у меня уже 5 было, я-то уже там, не знаю, мастером на заводе трудился или кандидатскую защитил. Да, сложная история.
Сейчас молодое поколение очень инфантильное. И даже вот если раньше говорили, что подростковый возраст это там 14-17, то сейчас говорят, что подростковый возраст, и он правда, не говорят правда, начинается там в 10-11 уже может начаться, а заканчивается в 25.
Да.
То есть подростковый возраст растянулся очень сильно в границе и вниз, и вверх. И вот этот человек, который не работает, сидит дома на шее у родителей, ну как бы инфантильная очень позиция. И абсолютно, ну, как бы, неприспособленный человек к жизни. А кто его воспитал таким? Сами родители его воспитали. Но я думаю, что здесь, конечно, не только семейное влияние, еще социум, там, окружающая среда, личный выбор этого человека. Но
ветер эпохи.
Да, да, но очень много инфантильной молодежи сейчас, которая действительно не работает, семью не создает, ничего не делает.
Я тут слышал один комментарий. Он говорит, они просто никуда не торопятся. Время жизни увеличилось, продолжительность жизни увеличилась. Понимание того, что ты не один раз на всю жизнь выбираешь себе профессию, а их не то, что ты вот пришел, там, выбрал себе институт, и это твоя профессия на всю жизнь, как бы, спешить некуда. Вот это вот ощущение, что спешить некуда. Вот оно, может быть, это не совсем инфантильная позиция, или все-таки это именно инфантилизм?
Я думаю, что есть немножко здесь и от инфантильной позиции, и некоторым образом такое нежелание взрослеть, брать ответственность прежде всего за себя, за свою жизнь. Конечно,
зачем?
Незачем.
Тем более, ведь, причем, вы знаете, я наблюдаю очень у многих детей вполне себе аскетическое отношение к жизни. То есть это не то, что он прям сидит на шее или она сидит на шее у родителей. Просто ничего особенно не надо. А на то, что надо, человек способен себе заработать какими-то случайными заработками, там, слегка монетизировал свой канал в Ютубе, где-то, так сказать, что-то такое подрабатываешь курьером, где-то пописываешь какую-нибудь программку. То есть вот это вот... не особенных, то есть, а с точки зрения родителей работы-то никакой нет, да, то есть, как бы, человек вроде бы сидит, ничего не делает в своем компьютере, там, еще где-то вроде даже никуда не ходит, ничего там ему особенного не надо, ну, или ходит, но ходит не на работу. Говорит, да, мам, я не тороплюсь, или пап, я не тороплюсь. Вот, это, ну, это, конечно, это такой офф-топ сегодня у нас получился, я думаю, мы действительно, может быть, об этом запишем какую-нибудь специальную передачу. Вернемся к бабушкам и дедушкам. Все-таки я не получил до конца такого совета, как быть, если мое мнение, как дедушки, ну, я сейчас не про себя говорю, у меня нет этой проблемы, но вот как бы от первого лица, да, или мое мнение как бабушки, оно... родителями не учитывается, но при этом дети считают, что я должен или я должна принимать участие в воспитании внуков. Вот. Ну, ты же бабушка, действительно. Почему? Я помню сам свое отношение, какую-то внутреннюю претензию к моим родителям. Почему они не помогают? Хотя у меня очень молодые родители. Они сейчас у меня живы, и отец ушел на пенсию. Это только год назад, когда у него уже у самого было чуть не 20 правнуков. То есть, как бы они действительно умом, с одной стороны, я понимал, что никаких претензий быть не может. Какие претензии там? Они работают, у них своя жизнь действительно. Я, я не единственный ребенок.
Угу.
Там моя сестра намного меня младше была еще, там школьница, и понятно, что у них на нее, ну вот какое-то внутреннее ощущение, как же так, неужели они не чувствуют внутренней потребности вот такой постоянно быть с внуками? Только потом, сам став дедушкой, я понимаю, что да, именно как потребности этого может и не быть.
Да, но... бабушки и дедушки, по большому счету, не обязаны заботиться о внуках. Но это не их обязанность, это обязанность родителей. Бабушки и дедушки могут из любви помогать. Именно из любви помогать, что вот там, хочешь, приеду, там, посижу с детьми, вы вдвоем там в театр сходите с мужем.
Но могут они при этом ставить условия, что я тебе помогаю, например, неважно, ты привозишь мне, я допустим, готова взять внуков на лето к себе в деревню, потому что вы работаете, там, потом вы поедете где-нибудь на море, например, или еще что-нибудь. Ну, вот 2 месяца они будут со мной, но, извини, я буду их воспитывать. Мы можем оговорить какие-то табу того, что там нельзя. Понятно, что я прислушаюсь к тебе. Но, в принципе, ты, пожалуйста, мной тут не командуй.
Да, к сожалению, такое
это
встречается. Такое встречается, действительно. И мне кажется, вот вы правильно сказали, что какие-то основные вехи расставить, а дальше уже как бы реагировать по ситуации. Ну, и по большому счету, да, некоторые бабушки так говорят, что я не обязана, и я буду по-своему.
Ну, то есть ты считаешь, что он имеет право на, там, не знаю, на интернет и смартфон круглосуточно, мама, а я говорю, что вот он ко мне приедет, да, и, значит, вот телефон он будет получать вечером, чтобы он мог тебе позвонить.
Угу.
Ну, то есть какие-то даже базовые такие вещи, отношения с действительностью, с жизнью. Насколько это правильно и корректно? Насколько могут поставить такие условия старшее поколение?
Мне кажется, здесь речь идет не только о внуках, а о детско-родительском контакте вот этих вот взрослых людей с престарелыми родителями. Если в этом контакте есть любовь, уважение, понимание, там, да, какой-то там хороший, близкий контакт в плане общения, то тогда проще ситуация выглядит. Даже там бабушка скажет вот так, а мама говорит, ну давай хорошо, вот первый, второй пункт согласна, а третий давай ты будешь немножко по-другому. И конфликт не возникнет на этой почве. Конфликт возникает в тот момент, когда есть уже какая-то пропасть коммуникативная, эмоциональная, физическая между бабушкой, дедушкой и молодыми или там уже не очень родителями. И тогда все воспитание ребенка будет как бы в преломлении этой пропасти. И дети, они очень чутки к таким вещам, их отличные манипуляторы. И наверняка вы сталкивались с тем, что ребенок говорит там, пап, можно? Нельзя. Мам, можно? Можно.
Можно. Ужас.
Да. И поэтому у ребенка включается такой автопилот. Режим мама, режим бабушка. С мамой по одному общаюсь, одно прошу, там говорю. А с бабушкой иначе. Встретила недавно в сетях очень интересный анекдот. мальчик стоит перед иконой в комнате и молится. «Господи, пошли мне велосипед! Господи, хочу велосипед!» Мама ему говорит: «Ты чего кричишь? Бог-то не глухой, он тебя слышит». А он говорит: «Бог-то слышит, а бабушка-то нет». Да, то есть кому я кричу велосипед? Я бабушке кричу велосипед, чтобы она громко слышала, да?
Чтобы она радовалась, что я молюсь Богу, да, и, естественно, подстроила, как будто Бог это желание исполнил.
Да, да, да. Ну вот, то есть если уже заранее трудности в общении, то они и перекочуют в трудности общения с внуками. Если все гармонично, ну, там, плюс-минус, худо-бедно, хорошо, то как бы и внуки будут более хорошо воспитаны, скажем так.
Вот очень важную вещь вы сказали. То есть для того, чтобы этих проблем не возникало по поводу воспитания, допустим, внуков, надо реально решить проблему между родителями и их родителями,
да,
их старшим поколением, соответственно. И если эта проблема не будет выглядеть как пропасть, как вы сказали, то тогда и удастся договариваться по всем остальным вопросам. Потому что, конечно, очень часто люди, сохраняя внешне приличное общение, приезжают друг к другу в гости, внутри часто такие обиды какие-то таят, такое озлобление. Но это бывает все равно не очень просто. Потому что вот если еще в семейную терапию готовы пойти муж с женой, и то не всегда. Потому что часто один из супругов говорит: нет, я вот не верю, мне это не нужно, это все какая-то ерунда, да, и так далее.
Особенно в православных кругах почему-то такое мнение распространено, что зачем мне психолог, у меня есть священник, там, духовник,
да,
а одно другое не исключает.
Нет, конечно, мы об этом на всех передачах говорим, и поэтому вот этот смысл практически всего нашего радиоцикла, что священник разговаривает с психологами для того, чтобы показать, что священник и психолог — это не одно и то же.
Да.
Вот. И хотя иногда говорят, что священник — это психолог для бедных, да, потому что я действительно провожу, вот даже перед сегодняшней нашей встречей у меня было 2-часовых беседы с людьми, но люди приходят именно просто побеседовать, и это как бы ничего не стоит, они даже не считают нужным хоть как-то поблагодарить священника за часовую уделенную ему беседу. Вот. Но, с другой стороны, все-таки функции у священника и у психолога различные. Вот, они различные, и, ну, не только православные люди, все равно есть некое предубеждение, не обязательно отрицательное, как у некоторых православных, а именно, что да, это все ерунда, это все какое-то шарлатанство какое-то, какое-то непонятное колдунство, не пойду я туда. То, конечно, уговорить старшее поколение, потому что вот тут даже непонятно, в какой компании, вот, допустим, муж с женой пришли на семейную консультацию, это понятно, а вот, допустим, бабушка и мама тоже вместе могут прийти на семейную,
да,
консультацию?
Да, часто приходят
прямо
вместе.
Прямо вдвоем, да?
Конечно.
Для того, чтобы выяснить отношения между собой.
Да.
Ко мне-то приходят мама и бабушка совершенно регулярно. Вот у меня как бы недавно состоялся как раз такой разговор, когда мама, все понимающая и очень умная, но реально страдающая от того, что единственная дочка, а мама сама уже тоже живет одна, то есть такое еще и покинутое гнездо, когда, значит, дочка вышла замуж, и они не ездят практически в гости. И такая какая-то ревность, и боль, и обида, и, с одной стороны, все понимаешь, тут как раз нужен психолог или священник, когда даже не чтобы объяснить, а когда ты понимаешь, а что с этим делать, не понимаешь, куда деть эту обиду, как ее правильно там внутри в своей душе упаковать, что вот стала не нужна. То мы были почти подружками, хотя сепарация вполне там вроде бы, на мой взгляд, была, ну, то есть не было какой-то прям вот таких-то зависимых отношений. Но эмоциональная зависимость большая была, и, конечно, тяжело. И вот они как раз вдвоем ко мне пришли, мы там с ними долго беседовали, чтобы объяснить, что да, с одной стороны. Но я-то как священник объяснял, естественно, что все-таки оставит человек отца с матерью. Никуда от этого не денешься. И вам теперь, мама, бабушка, придется самой находить смыслы, наполнение жизни, тем более, что вам не 90, а всего лишь там 45. Угу. Или там 50, что вся жизнь еще впереди.
Да.
Вся жизнь впереди.
На консультацию могут прийти мама с бабушкой. Таких случаев у меня было довольно много. И чаще всего они попадают из-за ребенка. Вот, например, да, вот про ту самую пропасть. Пример из учебника психологического. На консультации пришла семья: мама, бабушка и дочка. С жалобами. Дочка маленькая, втроем пришли. Бабушка,
здорово,
мама и девочка. Девочке лет 5. И жалуются они на то, что... Ну, в основном бабушка жалуется в то, что девочка не слушается, хулиганит, плохо себя ведет. И даже...
То есть они привели...
Вдвоем привели девочку. Что девочка не слушается, бабушку не слушается, к бабушке плохо относится, хулиганит. И даже совсем недавно закрыла ее на балконе. и не открывала какое-то время.
Записывала это на видео и выкладывала в ТикТок в прямом эфире. Это я уже усиливаю ситуацию, потому что мы знаем нашумевшее дело одного блогера, которого сейчас в тюрьму посадили, когда он там девушку свою выгнал на балкон в мороз, и она там замерзла насмерть. Да, и он это еще в прямом эфире все выкладывал. Ужас какой. Вот. Я поэтому, у меня ассоциация возникла, когда бабушку закрыли на балконе, что значит, она бы еще трансляцию вела.
Ну, вот,
у меня есть знакомая 11-летняя девочка, которая в ТикТоке создала канал, и у нее там несколько тысяч подписчиков. Вот. А родители об этом даже и не знали. Но это, опять-таки, отступление. Да.
Вот. И когда бабушка об этом рассказывала, психолог заметил, что у мамы прям глаза сияли, потому что она радовалась внутренне. У нее конфликт с мамой, а она напрямую не может это выразить. Ну, там, в силу ряда причин. И девочка, чувствуя вот это вот маминые негативные эмоции в адрес бабушки, просто зеркалит, просто считывает мамино
поведение.
Мама
ссорилась с бабушкой, внучкой.
Да, именно так, именно так.
Вот. Америка с Советским Союзом дралась вьетнамцами.
Вот,
так
вот.
Это, да, значит, сражение происходит внучкой.
И понятно, что психолог сказал: так, все, девочки оставили в покое, на следующее занятие приходите вдвоем, и мы разговариваем про ваши отношения. Как только отношения наладились между мамой и бабушкой, девочка автоматически стала вести себя иначе. Даже с ней вообще работать не пришлось. И есть такая фраза у семейных психологов, ну, может быть, не только у семейных, что главная задача ребенка – довести родителей до психолога. Вот ребенок привел родителей к психологу, все, миссия выполнена, он может потихонечку отруливать свою жизнь, а психолог заниматься своим детством, своей жизнью, да, а родители разбираются во всех конфликтах.
Слушайте, а вот еще такой момент, ведь для того, чтобы любить и воспитывать, необходимо вдохновение. Ну, как бы ты вкладываешься в ребенка, ты вкладываешься во внука. А если тебе сказали: нет, ты вот, пожалуйста, не вкладывайся, а делай тут вот тот и до, что тебе сказали. И думаю, руки-то опускаются, крылья складываются, и вроде как и не хочется особо ничего делать, потому что вот это и между мужем и женой такое бывает, когда вот кто-то из них, что называется, выиграл вот, и убедил, что пусть будет по-моему. А второй говорит: ну ладно, пусть будет как ты хочешь. Но при этом вдохновение куда-то исчезает. Не хочется уже ничем заниматься, и хочется там заниматься собой. Ты вот там с ребенком своим занимайся, а я буду делать, что мне сказали. Mm-hmm. Мне сказали, вот бабушка такая пришла, значит, мне сказали, я вот, да, встретила из школы, обедом накормила, и дальше я вот уже... То есть включенности нету. Вот это нормальная ситуация, что или надо как-то за включенность тоже бороться и пытаться решить ситуацию с договоренностями до последнего, если даже не удалось договориться по-хорошему?
Ну, мне кажется, тут две стороны есть в этом вопросе. С одной стороны, как бы, ну, вроде было бы, ну, там, в кавычках, правильно послушать, ну, как бы, да, советы родителей, сказать: вот, вот так, вот так, вот так делай. То есть это как бы, ну, вроде правильно и хорошо. С другой стороны, здесь замешивается...
Ну вот, например, я сейчас прям пример приведу. У меня недавно была семья. Значит, мама считает, что уроки должны быть сделаны формально, и достаточно списать их из какого-нибудь... Сейчас этих много сайтов с решенными заданиями. Mm-hmm. Вот она считает, что предметы там такой-такой-такой не обязательно. Пусть... А девочка уже там такого среднего школьного возраста, вот она сама знает, куда залезть, и оттуда прям списать. Бабушку от этого просто вот крутит. Для нее это абсолютно немыслимая история, что домашнее задание можно списать при этом, даже не разбирая, просто списать, сдать. И, ну, как бы я не хозяйка. То есть, и она просто вот выключается из воспитания внучки. Она считает, что внучку там воспитывают неправильно, что ее учат и врать, и списывать. Вообще все это неверно, и все это ерунда. А договориться не удается. Мама говорит: что ты к ней пристала? Вот она же нормально учится, оценки нормальные, нормальные. Это хорошо, хорошо. Пусть она себе списывает на здоровье.
Здесь конфликт на уровне ценностей.
Вот он такой какой-то глубокий получается.
Он глубокий конфликт. Дело не в решебных задачах.
Да, я понимаю.
Дело в ценностях, что у бабушки, скорее всего, там советское образование, воспитание,
ну, конечно,
когда
да, какое
учились,
может быть,
учились
когда тебе,
там
70 или 60.
Без компьютеров, без интернета, сами все делали. Вот. Даже я застала то время, когда, будучи студенткой, я от руки писала курсовую работу, потому что компьютеров тогда еще, ну, там было мало, и нельзя было ее распечатать на принтере, как сейчас. Да? Поэтому то образование, оно, конечно, говорится, там лучшее в мире и так далее. И оно является ценностью для бабушки, потому что она понимает, что это там путевка в жизнь и так далее.
Да.
У мамы другая позиция. У нее нет ценности образования, скорее всего. То есть она идет по пути наименьшего сопротивления, оставляя дочку в покое, чтобы она там не капризничала, не кричала. Мы же не знаем, что стоит
да,
за
я
этим.
Сейчас, да.
Потому
мы
что,
обсуждаем, потому что действительно
может быть, девочка там сильно нервничает при выполнении домашних заданий, кричит, плачет, кидается учебниками, и мама, чтобы обойти вот эту всю неприятную историю, говорит, а, ладно, сделай, как сделала, сдала, оценку получила, все. Ценность другая. И поэтому здесь надо разговаривать даже не о способах обучения, а именно вот о ценностных вещах у бабушки и у мамы. И это тоже не очевидно.
А можно договориться о ценностных вещах?
Это очень сложно.
Мне кажется, прямо у меня такой
это
вопрос.
Это очень сложно, да. Это правда сложно, но, например, в контакте с психологом это возможно. По крайней мере, это что можно сделать? Можно это вывести на свет. Ну, как бы проявить, показать
чтобы
им.
Люди осознали, в чем у них конфликт.
Из-за чего они ссорятся, да. Потому что часто люди ссорятся из одного, а на самом деле совсем из-за другого. Чтобы они осознали этот момент, да, с психологом, допустим. И дальше уже могли по поводу него, ну, как-то жить. Договариваться, передоговариваться. Да, там, что, может быть, там трудные предметы решает, там, списывает легкие предметы сама или наоборот. Ну, то есть, да, как бы проговорить под нижнюю часть айсберга, а не верхушка.
Понятно. Понятно.
Вот. Поэтому я думаю так.
Ну, и у нас не так много времени остается, но я бы хотел вот еще о чем поговорить. Насколько нужны внуку или внучке бабушка и дедушка? Потому что мы понимаем, что мама и папа ему нужны абсолютно, и если их нету, то это вообще прям трагедия всегда. Вот. А насколько нужны бабушка и дедушка?
Спасибо за такой прекрасный вопрос. Конечно, они нужны. Вы вначале сказали, что раньше была там идея, что родители воспитывают бабушки и дедушки балуют. По большому счету, это главная задача бабушек и дедушек. Баловать, радовать ребенка. В разумных пределах, конечно, да, чтобы сейчас не услышали меня радиослушатели, что все воспитание...
Начинаем баловать.
Начинаем баловать, да, воспитание в сторону. Но какую-то радость. А потом часто бабушки и дедушки даже больше нуждаются в внуках, чем внуки в них. Потому что особенно, если они там рано поженились, там быстро стали родителями, накосячили в воспитании там по полной программе своих родных детей и старались их там, ну, воспитывать строго по закону. А сейчас понимают, что неправильно это было, да, какие-то там травмы детям понавешали. И осталось много нереализованной любви, осталось много тепла. Жизненный опыт приобрелся за это время, и поэтому получается, что ребенок получает двойную порцию любви, заботы, поддержки от бабушек и дедушек, которых не удалось им это сделать со своими детьми, они это делают по отношению к внукам. Такое проигрывание, как бы сценария, переигрывание сценария. И, конечно, они очень важны и нужны, и здорово, если есть какие-то семейные традиции, например, там, да, приходить вместе на Новый год собираться, на какие-то праздники крупные, куда приглашаются бабушка с дедушкой. Или, наоборот, родители могут отвозить детей на выходные, допустим, на пирожки к бабушке, ну и так далее. Конечно, это очень важная роль в воспитании ребенка. Хорошо, счастливы эти дети, у которых бабушки и дедушки есть.
Мне тут одна бабушка рассказывала ситуацию немножко другую. Это очень понятная ситуация для меня тоже, когда нереализованные какие-то родительские чувства, они дореализовываются,
да,
бабушки и дедушки. А вот одна моя знакомая, она была очень активной бабушкой, в какой-то момент ей даже пришлось заменить маму вот по тому сценарию, по которому вы рассказывали, когда мама не могла выполнять свои функции, и очень включенная была в жизнь, и жили они вместе, а потом началась эта ковидная история, и бабушка сначала на лето, а потом и осталась, уехала в деревню, там у них теплый дом, и они там, она... И говорит, я прям чувствую, мне так странно, что я не испытываю потребности обязательной вновь включаться, что там как-то внуки мои теперь без меня, и я даже не очень скучаю. Ну, так скучаю, но не сильно. Вот. И при этом у нас такая женщина, старой очень закалки тоже, с чувством долга, ответственности, там, подхода ко всем вопросам, дисциплины, и самодисциплины. Вот, говорит, я прям не понимаю, наверное же я им нужна, и должна я как-то вот жертвовать тем, что сейчас у меня нет той потребности вот быть так включенной, и, наверное, вот этот мой вопрос первоначально был именно этой ситуацией спровоцирован. Насколько вот действительно нужна она там, вот насколько ей надо. Ну, не то, что через себя. У нее нету нежелания, но и желания нету. И она как-то руководствуется в этой ситуации какими-то вот рациональными соображениями. Если надо, я типа приеду. Они вроде не зовут, им вроде даже как и неплохо без меня.
И вот. Мне неплохо без них.
И мне неплохо без них, да. Mm-hmm. И вот насколько это вот нормально?
Ну, я думаю, что каждую ситуацию надо смотреть
конечно,
отдельно,
да.
Но в целом у бабушек тоже может наступать эмоциональное выгорание. И она, может быть, так устала от внуков, что хочется пожить немножко, как говорится, для себя, да, своей жизнью. Это такой первый момент. Второй момент, что, ну, это нормально и естественно. Человек приходит в мир один, уходит из мира один. И если она нашла свое счастье, живя на даче без внуков, ну и хорошо. А другая на ее месте, может быть, наоборот бы говорила, что вот они ко мне не приезжают, там до меня не навещают, мне скучно. Если ей прекрасно, ну и хорошо, и слава богу, как говорится, да, что все хорошо у нее там на этой даче.
Да, тем более есть современные средства связи.
Конечно.
Если что, можно там поболтать и по видеосвязи, что она и делает регулярно. Кстати, это такая была причина, которая реально заставила эту замечательную православную женщину, глубоко погруженную во всякие антицифровые теории заговора, все-таки освоить смартфон для того, чтобы быть на связи со своими как раз детьми, внуками, и она там, в общем, вполне себе довольна.
Угу. Ну, вот если резюмировать, да, про то, что бабушкам важно быть для внуков, внукам важно иметь хороших, любящих бабушек и дедушек, а родители как бы такое некое звено между, которое регламентирует этот контакт. Потому что если бывает так, что ребенок сдруживается, да, в кавычках, с бабушкой против родителей, такая коалиция через поколение происходит.
Кошмар.
Да, то ничего хорошего в этом нет. А если, ну, идет хорошее, просто здоровое общение, то бабушки и дедушки важны, значимы, и здорово, что они есть, и своей любовью могут отогреть своих внуков.
Ну, и совсем маленький вопрос для концовочки, а про бабушки и про дедушки. Эта ситуация все чаще встречается. К счастью, продолжительность жизни у нас растет, и люди многие рожают в молодости. И, например, вот у моих внуков, которых у меня сейчас по факту уже 8, есть и прадедушка, и 2 прабабушки.
Ух ты!
Вот, то есть получается так, что старший внук уже в школу ходит. То есть, а есть еще прадедушки и прабабушки. Насколько вот этот контакт важен?
Мне кажется, он очень сильно важен, потому что это про корни, это про род, про истоки. Да, человек приходит в мир не один, у него там есть мама, папа, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Мне кажется, это просто вообще шикарный подарок этим правнукам, да, что они застали своих.
То есть сам факт, даже несмотря на то, что они редко видятся, это здорово, что вы это подтверждаете, потому что я думаю, насколько меня самого в жизни утверждает тот факт, что я, хотя и очень редко виделся со своими прадедушками и прабабушками, вживую их фактически не помню, но сам факт, что мы с ними жили в одно время, и что мы с ними виделись, он как-то меня очень здорово действительно с точки зрения рода и корней поддерживает.
Да. Такая опора некоторая, внутренняя опора, которая у нас есть. Мы можем опереться на свой род, взять из него там всю силу. Да, и
пусть... В этом нет особой мистики. Я на всякий случай, что мы не занимаемся славянским язычеством, но просто это действительно так и есть.
Да, поэтому, конечно, вообще ребенок хорошо, чтобы общался с разными людьми. Разными по возрасту, разными по статусу, друзьями, членами семьи. То есть чем шире у ребенка спектр контактов, тем лучше он развивается, тем он более психически здоров. Потому что он понимает, что есть там другие люди, у них свои какие-то там предпочтения, у них своя правда жизни, а он каким-то образом находится внутри всей этой семейной системы, внутри этой истории. И определенным образом взаимодействует с одним так, с другим по-другому, учится быть гибким, учится быть контактным. И на самом деле это огромное богатство и счастье, если есть не только бабушка и дедушка, но еще и прабабушка, прадедушка. Это просто счастье большое.
Спасибо вам большое, Марина Анатольевна. Мы заканчиваем наш эфир. Напоминаю, что сегодня с вами был протоиерей Максим Первозванский и Жиронкина Марина Анатольевна, психолог, преподаватель РЭО имени Плеханова. Спасибо вам, Марина Анатольевна.
Спасибо.
Храни вас всех Господь. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,5. 92 сотых мегагерц.